Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио Воскресенье», цикл передач «Екатеринбургским царским маршрутом». С вами Виктория Кауган. В первой программе, дорогие братья и сестры, мы познакомились с историей Новотихвинского женского монастыря. А сегодня мы продолжаем паломничество по Новотихвинской обители. Судьба монастыря была непроста. В 1922 году монастырь закрыли, а сам собор был открыт еще несколько лет. В 1930 году закрыли и храм. Также уничтожили все монастырские постройки.
Меня зовут монахиня Иудифь, насельница Новотихвинского женского монастыря.
Монастырь был закрыт в 1920 году.
Храм же Александра Невского еще действовал как приходской храм до 30-х годов, но в 30-е годы тоже был закрыт. И все это время, как сказал уже отец Георгий, вообще всю территорию нашего монастыря как бы заняло военное ведомство. Здесь на территории расположился военный госпиталь, в храме расположился склад боеприпасов, а также с другой стороны часть территории была занята дачей для военноначалия, которая сейчас до сих пор это как бы, территория нам не отдана. Также нам не отдана пока территория военного госпиталя, поскольку это очень сложно. Тут разговоры ведутся об, о передаче, но это очень сложно даже, что госпиталь должен переехать на, куда-то там сложный надо процесс, организовать. Сложный процесс, да.
Спустя несколько лет Александро-Невский собор стал военным складом. Позже в нем разместился краеведческий музей. Здесь не только выставлялись кости мамонтов, но еще и в качестве экспонат были мощи Семена Верхотурского.
Отец Георгий Викторов. Сестры монастыря, те, которые значит, остались в миру в это время монастыря, были просто распущены. Некоторые из них пострадали. Были репрессированы, посажены в тюрьмы. Некоторые погибли. Остальные жили на квартирах у родственников и у прихожан храма. И так, в общем, доживали свой век. А возобновление монастыря в 1991 году, вот, оно уже, так сказать, опиралось вот на те остатки монастырских построек, которые, значит, были в это время, вот, которые были переданы распоряжением президента Ельцина. И вот с этого началась новая история монастыря. Вот то, что мы сейчас видим, этот расцвет, который мы сейчас видим, это фактически с нуля. Сперва он был хранилищем взрывчатых веществ, боеприпасов. У него очень толстые стены, почти двухметровые. И власти большевики решили, что это удобное место, нет поблизости жилых построек, вблизи прочные стены, и там можно хранить взрывчатку и боеприпасы. И вот он был хранилищем. Потом там были мастерские, потом там стал музей. Это вот все шаг за шагом. Вот, святыни хранились в подвале монастыря. Там были иконы, и там были мощи Семена Верхотурского. Долгое время они были под спудом, о них никто не знал, кроме нескольких музейных работников.
В 1994 году Новотихвинский монастырь был возрожден.
Стены монастыря вообще воздвигались в стиле классицизма. Вот, но реконструкция храма позволила убранство сделать его в византийском стиле, и конкретно в периоде XIV века. Наибольшего расцвета иконописи и убранства храма. 14 век.
Стены храма Александра Невского расписывали сестры монастыря?
Угу, да. Это очень большая работа была.
Сколько лет?
Сама реконструкция занимала около 8 лет. Вот. Там были очень большие массивные работы, потому что надо было разбирать перекрытия междуэтажные. Они были очень массивные, и они глубоко уходили в опоры, опорные колонны. Долгое время не могли найти строители, которые решились это сделать, что это было опасно. Они боялись, что начнут рушиться стены. И вот вручную, специально сконструированным, с помощью специально сконструированного крана, в течение года очень постепенно разбирали эти междуэтажные перекрытия, укрепляли стены, и вот только потом начались работы непосредственно по реконструкции.
В течение 74 лет монастырь был закрыт. В 90-е годы верующие начали усиленную работу по отданию, ходатайство об отдании храма Александра Невского. И до 20 раз обращались в Москву в разные инстанции. В 1991 году был отдан первый этаж. Вот как отец Георгий говорил, что храм был разделен на 4 этажа мощными железобетонными перекрытиями. Вот первый этаж был отдан, и с 91 года уже шли богослужения. Но храм был еще приходской. Монастырь же был возобновлен в 1994 году, именно как монастырь. И здесь мы служили тоже на первом этаже в двух пределах. Но это все происходило в течение нескольких лет. Окончательно музей выехал в 2005 году. Окончательно храм был готов к реконструкции в 2005 году. Вплоть до 2013 года, 2013 года шла реконструкция. В 2005 году храм был закрыт. Службы велись в храме всех святых, вот, которые также на территории находится один из 6 храмов. И в течение 8 лет шла реконструкция.
В 2013 году после капитального ремонта собор Александра Невского был освящен заново. Во время освящения храма патриарх Кирилл присвоил монастырю то самое звание, о котором просила игуменья Таисия. Теперь Екатеринбургская обитель называется Александро-Невский Новотихвинский женский монастырь.
Был уже установлен срок. Дата освящения святейшим патриархом Кириллом, дата освящения храма. И оставалось 10 месяцев на росписи. Сестры продумали композицию и сделали эскизы, но на исполнение этих планов пришлось привлечь и иконописцев из Москвы, из других городов, то есть помогали. Более 100 иконописцев расписывали. В 2013 году в мае был освящен храм.
Сейчас Екатеринбургский женский монастырь вернулся к прежним традициям. Действуют иконописные швейные мастерские, восстанавливаются храмы и уделяется особое внимание вопросам просвещения.
Миссионерская деятельность монастыря в наше время присутствует?
Но у нас есть воскресная школа, которая действует по субботам и воскресеньям, и проводятся разные занятия и с маленькими детишками, и с более взрослыми. Новотихвинские пятницы проводятся, да, где организуются разные лекции, беседы с прихожанами.
А сколько сестер сейчас насельниц монастыря?
Насельниц примерно 140. Очень много монахинь у нас, но есть и инокини, и послушницы.
С момента возникновения монастыря празднуется не зимний день рождения обители, а его именины – 9 июля. В крестных ходах с Тихвинской иконой Богородицы принимают участие не только монахини, но и многочисленные гости и паломники.
Иеромонах Афанасий – насельник Городецкого Федоровского мужского монастыря, Нижегородская область. У меня здесь некоторые родственники живут в Екатеринбурге. Сейчас я возвращаюсь назад, на обратном пути заехал сюда, в обитель, потому что это одно из теперь уже моих любимых мест вообще. Поскольку здесь, в Екатеринбурге, Новотихвинский монастырь был духовным центром, одним из самых значимых духовных центров, все-таки это был особый монастырь такой здесь, в этих пределах, который, конечно же, совершал свое служение на протяжении вот этих лет, когда и царская семья попала сюда в заточение, находилась в доме Ипатьева, то мы многое, конечно, не знаем, и знает только Господь, потому что многие факты тогда, они просто, ну, не афишировались, многие вещи, но я уверен в том, что, конечно же, сестры монастыря, они оказывали свою поддержку царской семье в это трудное время, в их вот положении, в котором они оказались. И молитвенная поддержка была, и поддержка, скорее всего, материальная. Вот что-то сохранилось, насколько мне известно, какие-то свидетельства, что сестры передавали какие-то продукты, там, еще что-то царской семье, насколько это было возможно. Но сам факт того, что вот в эти трудные годы, когда и монастырь уже находился вот на, так можно сказать, в осадном положении, потому что сестры тоже ведь не были уверены, что их ждет завтра. Уверенности не было, что в любой момент и монастырь могли прийти закрыть, и могла быть и расправа с сестрами, но сам факт того, что они передавали царской семье какие-то продукты, какие-то вещи, общение было, это свидетельствовало об особом их мужестве духовном, потому что перед лицом вот этой угрозы, перед лицом того, что совершилось, тогда, и, как известно, гонения на церковь были на ее служителей. Сестры не убоялись этого и чтили царскую семью и оказывали ей помощь и поддержку. Да, конечно, многое не доходило до царской семьи, но вот сам факт того, что они делали все возможное в тех условиях, чтобы поддержать царскую семью, чтобы они знали, что не все отвернулись от них, не все предали их, что и здесь, на Урале, их продолжают помнить и продолжают почитать как символ Святой Руси.
В обители пребывают чтимые святыни. Тихвинская икона Пресвятой Богородицы. Это точный список с древнего чудотворного образа. Также в храме Александра Невского находятся мощи преподобного Василиска Сибирского, частицы мощей святителя Николая Чудотворца, великомученика Пантелеимона, праведного воина Федора Ушакова и мощевик Киево-Печорских преподобных святых.
Есть мощевик, который унаследован от монастыря дореволюционного, в котором много частиц известных очень святых. Вот. И есть мощи, которые вступили уже в монастырь в последние 20 лет. Последнее великое приобретение – это мощи святого благоверного князя Александра Невского. По благословению патриарха частицу мощей привезли несколько лет назад, вот, и она сейчас является одной из великих святынь монастыря. Ну, очень немногие монастыри располагают такими мощами, допустим, мощами святителя Николая, архиепископа Мирлиса, чудотворца. В немногих храмах и монастырях есть такая святыня. Вот. Очень много частиц Киево-Печерских святых. Вот мы сейчас лишены возможности, допустим, ездить в Киево-Печерскую лавру, но зато у нас есть мощи более 50 святых, которые там почивают. Это уже забота и старания сестер монастыря, которые успели до 2014 года вывести оттуда вот этот ковчег с этими святынями. Мощи Спиридона Тримифонского тоже редкая очень святыня в русской церкви. Очень немногих местах она есть. Мощи Федора Ушакова, адмирала Федора Ушакова, праведного воина. Он помогал, очень помогал в открытии монастыря.
Как и в прошлые века, вся жизнь сестер посвящена молитве и служению ближним. Монастырь активно восстанавливает храмы, занимается благотворительностью. В обители вновь пишут иконы, вышивают, поют на богослужениях. Появились новые послушания. Сестры издают духовную литературу, изучают историю обители и епархии. При монастыре действуют два подворья – в селе Меркушино, недалеко от города Верхотурья, и в поселке Елизавет, районе Екатеринбурга.
Меня зовут Валентина. Дело в том, что я в нем тружусь, и что мне нравится, что здесь лично для меня это спокойствие и какая-то защита. Потому что, работая здесь, действительно относишься к жизни более спокойнее, вдумчивее, внимательнее, наблюдательнее. И помощь, чувствуешь помощь в делах, в самочувствии. И слава Богу за все.
Тамара Алексеевна. Ой, 994-й, да, год, что ли. С самого начала хожу. Храм Александра Невского был музей. Было там этажами. И когда мы приходили в храм, то все это ремонтировалось. Это самое, на послушание много были. Было прекрасно, была такая община у нас. Был вот храм Александра Невского, был закрыт. Потом открылся храм всех святых. Вот здесь вот на территории у нас. Мы ходили туда, пока строился. Вот он лет 6, наверное, Александра Невского строился. Мы сходили в храм всех святых. У нас батюшки очень хорошие, очень сильные батюшки, грамотные, и мы их всех любим. Так что монастырь – это вот для меня, например, и у нас вот, мы уже состарились, так для нас это как родной дом. Но я знаю, что здесь очень большое это подспорье было, вот монастыря, и они помогали царской семье.
Сестра Иудив сейчас нам проведет небольшую экскурсию по Александро-Невскому собору.
Храм расписан, как и сам весь храм, воссоздан в византийском стиле, поскольку колыбелью православия была именно Византия, и в IX веке князь Владимир крестил Русь после того, как его послы побывали в Святой Софии Константинопольской, которые были поражены великолепием богослужения и убранством храма, и прекрасным пением, и говорили, не помним, где мы были, на небе или на земле. И поэтому именно храм восстановлен по образцу вот Святой Софии и других древнегреческих и сербских храмов. Сестры много изучали, и все убранство храма, а также росписи выполнены вот именно в каноническом стиле. Там особая композиция. В центре, в куполе, Господь Вседержитель, вокруг литургия ангелов, ниже идет ряд праотцев, предков Господа Иисуса Христа по плоти, ниже идет ряд пророков, которые пророчествовали о пришествии в мир Спасителя. Также там в парусах 20-е праздники основные. По всему периметру храма изображены страдания Господа Иисуса Христа, идет рассказ о страдании Господа Иисуса Христа, начиная с Тайной Вечери, когда мы знаем, что Спаситель восседал в Сионской горнице с учениками и предсказывал им свое, что ученики, кто-то из учеников предаст его, и ему предстоят мучения и смерть на кресте. Затем идет изображение Гефсиманского сада, молитва в Гефсиманском саду, когда Спаситель обращался к Богу Отцу: «Отче, да минет меня чаша сия, но не яко же я хочу, а Твоя воля да будет». Далее идет изображение предательства Иуды, так называемый поцелуй Иуды, когда Иуда пришел в Гефсиманский сад с воинами и дрекольми, и, подойдя к Спасителю, облобызал его, сказав: «Радуйся, Учитель». Так он предупредил воинов, что тот, кого я облобызаю, тот и есть Иисус Христос. Далее уже идет изображение суда Пилата. Пилат — это правитель, который в то время правил в стране, и он восседает на троне, перед ним стоит Господь. Далее уже мы видим, как Господь идет на Голгофу, крест несет Симон Киренейский, проходивший мимо села, поскольку сам Господь был уже изнеможден предыдущими мучениями и не мог нести крест. И в последнем пределе в Никольском изображено распятие Господа. Господь распят на кресте, рядом страждет, скорбит Божия Матерь и его любимый ученик Иоанн Богослов. Далее изображено снятие с креста, когда Господь уже предал душу Богу Отцу, и положение во гроб. У гроба сидит Божия Матерь, скорбит, а его ученики, жены мироносицы и другие, все скорбят, сетуют и оплакивают Господа. Но мы знаем, что Господь воскрес на третий день, и как раз вот далее у алтаря уже изображено воскресение Господа и схождение его в ад. И последнее изображение, это тоже у алтаря, так называемое уверение Фомы. Мы знаем, что Фома был один из апостолов, он не верил воскресению Господа, когда ему рассказывали ученики, поскольку сам не присутствовал при явлении воскресшего Христа ученикам. И он говорил так: «Пока не вложу руку свою в язвы гвоздины, не осязаю раны Спасителя, не поверю». И вот явился Господь, открыл рану свою и сказал: «Фома, осязай мою рану, вложи руку мою в ребра моя и не будь неверен, но будь верен». И когда Господь осязал раны Спасителя, он сказал: «Господь мой и Бог мой». А Господь сказал: «Фома, увидел и уверовал, но блаженны не видящие, но верующие». То есть мы, будущие поколения, мы не видели Господа, но мы верим в Его воскресение, во второе пришествие Иисуса Христа. Центральный это не предел, это как бы сам центральный алтарь в честь Александра Невского святого, а южный предел в честь обновления храма Господня в Иерусалиме, а северный предел в честь святителя Николая. На территории монастыря у нас сейчас 6 храмов, на исторической территории монастыря, которые сохранились и до наших дней, но в разном состоянии. Сейчас они все находятся, 2 храма отреставрированы, а остальные находятся на реконструкции. Сейчас, да, а да сейчас. Это, во-первых, самый главный собор Александра Невского, также храмы Веденский, Скорбящинский, Феодосевский. И, ну, все эти храмы напоминают нам о благодеяниях от императорского дома.
В следующей программе с православным паломничеством мы отправимся в монастырь святых царственных страстотерцев, расположенный в урочище Ганина Яма. С него мы начнем свое православное паломничество в следующей программе. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресение».